Мы благодарим Тебя, Боже, опять и опять, и не устаем это делать, потому что мы осознаем, ощущаем всю ту радость, которая приходит в наши сердца от истины. И мы буквально понимаем, Господи, что мы только немножко касаемся истины, и мы понимаем, что есть удивительная бездна Твоей мудрости, глубина потрясающая, поэтому всегда в самое элементарное библейское понятие можем вникать, и это может завладевать нашим сердцем, приводить нас в восторг от Тебе, Господь. Мы Тебя очень любим, Боже. Спасибо, что Ты о нас заботишься так удивительно. Мы этого не заслуживаем. Это Твоя милость, это Твоя любовь к нам. Большое Тебе спасибо, Господи. И особенно мы хотим еще поблагодарить Тебя за тех наших братьев и сестер, которые приехали сюда из других городов, из Донецка, из Кривого Рога, из Симферополя. И, может, еще откуда-то, Господи, Тебе слава за это, что Ты даешь такое посвящение. Эти дети Твои пример для нас, для киевлян, что они так ценят истину, что они готовы такую большую цену платить каждый месяц и финансово, и физически, отрываясь от своих семей, от своих обстоятельств жизни. Господи, мы просим особенного благословения для них и для их церквей. Пожалуйста, благослови их обильно. Побеспокойся и позаботься о том, о чем они не могут заботиться, когда уезжают. Благослови, Господь, и дорогу сегодня, и попутчиков хороших дай, и финансово поддержи их. Мы благодарны, Господь, за такой пример для нашей церкви и для кто здесь в Киеве. И мы тоже просим, пожалуйста, благослови всех тех, кто будет слушать это учение, то ли аудио, то ли видео просматривая. А Господь, дай им много назидания, и дай им тоже благодать, и те наши братья и сестры, которые в других городах, и они заочно учатся, и они не имеют такой подпитки и такой мотивации, которую мы имеем на сессиях. Пожалуйста, благослови их быть верными, дай им характера, Господь, дай им дисциплины, дай им усердие к истине. Не всегда наша школа может о них хорошо позаботиться, Господь, Ты заботься о них особым образом. Аминь. У нас есть еще два аспекта прошлого. Мы сейчас их пройдем и потом выделим время на домашнее задание. 14-й аспект прошлого – это возрождение или рождение свыше. В момент, когда человек верит в Евангелие, Дух Святой делает удивительную перемену в нем. И эта перемена называется или возрождение, или рождение свыше в Библии, или новая природа, причастники божеского естества, такой есть термин. Возрождение также называется новым рождением. Возрождение – это внутреннее воссоздание падшей человеческой природы, что является суверенным благодатным актом Святого Духа. Это наделение жизнью того, кто духовно мертв. Идея возрождения в основном может быть найдена в Новом Завете, но Ветхий Завет содержит ясные ссылки на это в отрывках, описывающих Новый Завет. Отрывки такие, как Иеремия 31 глава, Иезекииль 36. Давайте посмотрим эти отрывки. Пророк Иеремия, давайте сначала прочитаем. Иеремия пророчествовал о будущем, как Бог будет действовать в Новом Завете. И очень ясно и очень глубоко он описывает момент рождения свыше. Это 31 глава с 31 стиха. Иеремия 31:31. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили». Видите, они не сохранили его, они не соблюли эти заповеди. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь». И вот его описание. «Вложу закон мой во внутренность их, когда понимание или тяга к добру будет внутри у них там». То есть новая природа, которая будет тяготеть не к делам тьмы, но к делам света, которая никогда не найдет покоя, если будет в делах тьмы пребывать. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое, написано. Это общая благодать для всех людей неверующих. Они, если во грехе живут, скорбь и теснота. Это то, что их влечет, подталкивает на Голгоф. Верующие люди то же самое испытывают более глубинную эту скорбь и тесноту, когда они во грехе. Их природа против этого. В нас остается еще этот осколок грешной природы, но наша природа, которая Новый Завет говорит, кто мы во Христе. Он говорит, вы были тьма, а теперь вы свет. Вы не свет и тьма вместе смешанные, а вы свет. Однако и осколок тьмы в вас остается и производит в вас всякие похоти и так далее. Но мы не можем быть спокойными после этого. Мы, если во грехе живем, то мы чувствуем раздвоенность, мы чувствуем противоречие, мы чувствуем скорбь, тесноту. И это благословение, как бы новая природа, в которой Дух Святой, которая тянет нас к праведным делам, которая тянет нас к Богу, которая не даст нам покоя вдалеке от Бога. Вот почему это ужасное состояние быть отлученным от церкви. Отлучение от церкви – это не просто формально вычеркнуть из списка человека. Отлучение от церкви – это духовная реальность. Там так написано в Матфея, что что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небе. То есть речь идет о том, что когда человек отлучается от церкви, то он попадает в определенную духовную реальность иную, где Бог на него смотрит, как на отлученного, признанного неверующим язычника и мытаря. И если это дитё Божие все-таки, то этому человеку вне церкви, будучи отлученным, ему не видать нормальной жизни. Дух Святой будет бороться за него до конца. Это очень-очень страшное и очень печальное состояние. Но даже для тех, кто были неверующими в церкви, и они отлучены, это не менее страшное состояние. Есть отрывки, в которых говорится, что таким лучше было бы, если бы они не познали пути Господня. Но они его познали, они его увидели, рассмотрели, но не обратились по-настоящему. Вернулись опять, как пес возвращается на блевотину свою. И это, ну, это худшее состояние для них. Это реальность. Это не просто там, ну, членство, мы в членство там не верим. Ну, вычеркивайте, зачеркивайте, вписывайте, мне все равно. Суть, конечно, не в списках, но суть в этой духовной реальности, когда это происходит. И если мы дети Божии, это никогда не будет, никогда нам нельзя относиться к этому легко и как-то так. Это реальность духовная, и Бог действует через нее. Итак, Бог, ну вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, не на скрижалях каменных где-то там в храме, но этот закон будет там написан, он будет жить там. Он будет влиять. И жить в противоречии с тем, кто есть в этой природе, это всегда будет жизнь, ну, очень трудная. Это постоянное напряжение, внутреннее противоречие. Его можно заглушать там, тем или иным грехом или утешением каким-то ложным, но это всегда будет напряжение. То есть человек доволен, неверующий никогда до конца счастлив не будет, как бы он красиво ни рассказывал. И верующий, который не ходит в согласии с тем, кем он является, будет несчастен. Нам нужно жить праведной жизнью не только потому, ну, счастье это наше там вот в грехе, вот туда тянет, там как-то хочется жить. Но надо жить праведно, потому что можно в рай не попасть, и Бог может наказать. И поэтому, ну, надо, это уже как, ну, уже надо как-то делать. Поэтому это тяжелая жизнь, это страдание, ну, как бы дотянуть уже до вечности, а потом уже я расслаблюсь. Но на самом деле не так. Если человек так живет постоянно, он скорее неверующий, чем верующий. Нам нужно жить праведной жизнью, потому что мы перерождены, мы новое творение, нам естественно жить новой жизнью. Когда мы ею не живем, мы живем в противоречии, мы живем на путях, где нас много что ранит, и мы будем несчастливы. Поэтому, слава Богу, Бог не просто нас оправдал, простил, осветил, не изменил внутри. Мы по природе чада гнева остались, послание Ефесянам 2 глава. По природе чадами гнева являлись мы. Да, мы такими же и остались, а теперь должны жить так, будто бы мы чада света. И мы должны стараться выдавливать из себя то, чего нам не хочется, нам противоестественно и нам недостижимо. Бог не оставил нас в такой ситуации. Он не только нас простил, но Он нас переродил. Он внутри записал свой закон, который нас тянет на пути праведные. И если мы по ним не ходим, мы просто несчастные люди. А если мы по ним ходим, то мы делаем то, к чему мы созданы, то, что естественно для нас. Как рыба желает жить в воде, а не на песке валяться и умирать там. Как бы это красиво ей там фейерверк построить, там лунопарк какой-нибудь. Она лежит, так ей нравится, и она умирает. То есть это противоестественно для нее. Хотя эйфория в какой-то момент может быть, что вау, как все красиво. Не так, как у меня там таких зайчиков нет или каких-то огоньков. То есть, ну, для нас это противоестественно, для нас естественно жить путями праведности. Поэтому в послании к Римлянам 12 глава написано, чтобы мы познавали, что есть воля Божия для нас. И она характеризуется, эта воля, благая для моего сердца. Это то, что хорошо для меня, хотя, может быть, заблуждения говорят другое, плоть и грех говорит другое. Дальше, благая, угодная, угодная моему сердцу, это то, чего ищет мое сердце. Отрекаясь от греха и посвящая себя праведности, это я не отрекаюсь от счастливой жизни на эту ужасную, праведную, несчастную жизнь. Наоборот, это то, что угодно, это к чему тянется мое сердце. И дальше, эта воля совершенная написана. То есть она абсолютно идеально, совершенно, без изъяна подходит под конструкцию моего сердца, под конструкцию моей жизни. Она полностью угодна и совершенна моему сердцу. Это тютелька в тютельку, это абсолютно идеальный путь для меня. Хотя весь мой разум, моя логика и моя плоть кричит другое. Но когда я становлюсь на этот путь, я потом со временем вижу и получаю удовольствие, даже умирая для себя, умерщвляя свою плоть. Я получаю в этом радость, я вижу в этом надежду. Поэтому мы хвалимся не только надеждой, но и скорбями. У нас есть скорби, у нас есть наказание от Господа, но все это нас двигает больше и больше на пути праведности. Вот поэтому, когда в этом, недооценивая этот фактор, люди не способны часто рассуждать, можно потерять спасение или нет. Мы сегодня дойдем до этого вопроса. Не понимая всех этих предпосылок, которые мы рассматриваем, люди думают так: если ты скажешь, что спасение нельзя потерять, люди будут жить во грехе. С какой стати они, ну, спасение, то есть я уже в раю буду. С какой стати я буду жить праведной жизнью? Многие-многие побегут туда жить. Большинство, наверное. Поэтому это еретическое учение, которое нельзя даже заикаться о нем. Конечно, если мои христиане, или я как христианин, живу праведной жизнью, кое-какой, скорее всего, только чтобы не потерять рай, а в принципе любовь к Господу меня не влечет, новая природа меня не влечет, понимание вообще того, кому я принадлежу, новое достоинство меня не влечет. Я не вижу эти пути праведности как совершенные, угодные и еще там одна характеристика. То есть если я это вижу все не так, То, конечно, да, сказать, ты не потеряешь спасение, человек бежит во грех. И если такой человек побежит и не вернется, скорее он был не спасен, чем спасен. Он вернулся просто как пес возвращается на свою блевотину. То есть он хоть и вымытый, беленький, припушистый там пес, но он все равно его тянет туда уйти, как свинья, которая идет в грязи валяться. Ее стихия быть в грязи, она была свиньей, она свиньей осталась. То есть она не стала овечкой Господней. Она не стала, ее помыли, она чистенькая. Тут рядом овечка, может быть, стоит такая, ну, где-то замазанная, не такая чистая. Эта свинья в какой-то момент кажется более чистая и святая, более христианская. Но ее природа не изменилась. Она все равно развернется, упадет в грязь и будет наслаждаться. Она мечтает полежать в грязи, но нельзя. И если ты ей разрешишь, то она будет только там и лежать, и еще я в небеса попаду. Но овца, которая по природе другая, она даже если в грязь попадает, она выскакивает оттуда. Это не то, где она любит быть. У нее другая природа. Она находит удовольствие в законе Господнем, как Давид говорит, а не в грехе. У нее другое влечение. Вот кто такие христиане, вот что с ними произошло. И это поэтому трагедия жить во грехе. Ты живешь в противоречии с самим собой и вообще со всей чистотой, святостью и счастьем, которое Бог устроил в этом мире. Ты живешь в противоречии с твоим предназначением, и поэтому покоя никогда не найдешь. Грех будет как иллюзия определенная, быстро улетучивающаяся. Но когда ты понимаешь, кто ты, то это дает основание. Мне это много давало основания отрекаться от греха. Я понимал, я не с счастьем своим прощаюсь здесь. Я прощаюсь, наоборот, с несчастьем и выбираю настоящее счастье во Христе. Дальше. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа». То есть, когда люди вообще не имеют никакого о нем представления, никакого верного, глубокого, глубинного такого духовного знания. «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомню более». Грехи не вспоминает Бог детям своим. Грехи прощены, беззакония прощены, Бог не вспоминает, вины нет, и мы новое творение, и это внутри нас бурлит и действует. Это в Ветхом Завете. Вопрос о том, переживали ли ветхозаветные святые возрождение или нет, остается трудным, спорным вопросом. Это как-нибудь отдельно, может быть, нужно изучать. Слово «возрождение» применяется к обновлению Вселенной в конце времен также, когда будет такое возрождение всего творения. Слово «возрождение» применяется к обновлению индивидуума в момент спасения, Титу 3.5, то есть когда он возродился, родился свыше. Возрождение эквивалентно или равняется новому рождению. Иоанна 3.1.8, помните, Иисус говорил с кем он говорил? В третьей главе. Как? С Никодимом, да. С фарисеем, который пришел к нему, он говорит ему, что нужно родиться свыше, тот не мог понять, о чем. То есть Иисус ему говорит, как войти в Царство Небесное. Ты не войдешь, если не родиться свыше. Ты должен внутри осветиться, внутри измениться. Есть еще другие термины, которые применяются к этому понятию перерождения. Оживотворился Христом, Ефесянам 2.5. Новое творение или новая тварь, 2 Коринфянам 5.17. Римлянам 6 глава с 1 по 13 стих вообще говорится, ну, огромная такая раскладка, такая очень большая этого понятия. Давайте заглянем туда, в этот стих. Римлянам 6 глава. Давайте чуть выше мы прочитаем, с 5 главы, с 19 стиха. «Ибо как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие или все грешными, все люди, так и послушанием одного Иисуса Христа сделаются праведными многие через его послушание, что он пошел на крест. Закон же пришел после, то есть Адам согрешил, закон пришел после. И таким образом умножилось преступление. То есть люди жили, и они не знали греха. Там дальше он еще об этом пишет. Приходит закон, и он как фонарь, который высветляет Божьим светом реальную ситуацию. И люди начинают видеть, вау, сколько же греха у нас. Они начинают это видеть. Более того, даже какое-то искушение у них начинается. А, это мне запрещено, я хочу еще и в этом против тебя пойти, и в этом взбунтоваться. Поэтому этот запретный плод сладок, да, говорят. То есть я и этого хочу. Я не знал, что это запрещено, теперь хочу. А когда умножился грех, то есть когда люди увидели, сколько греха, и еще и умножили свой грех, результаты этого, смотрите, Бог как реагирует, стало преизобиловать благодать. То есть Божьей благодати стало больше. То есть Бог продолжал милостиво относиться к людям, заботливо о них, еще больше, являя своей благодатью. Они намного больше грешат, соответственно, милость еще больше должно быть явлена. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». И отсюда вопрос. То есть вы видите, да, логику? Смотрите, люди согрешили, приходит закон, люди видят очень много греха и делают еще больше греха, и тут благодати очень много является по отношению к ним. И отсюда логический вопрос для человека. Что же на это сказать нам? Смотрите, тут виден принцип. Больше греха, больше благодати. Не больше справедливого наказания, а больше благодати. Что же скажем на это? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Пусть больше благодати Божьей будет. Пусть она явится еще больше. Мы можем жить во грехе. Мы можем продолжать жить во грехе. Можем делать новые грехи. Если Божья благодать нас прощает, если мы спасены только жертвой Христа, если мы спасаемся только по вере, а не на основании нашей праведности, так давайте жить во грехе. Почему нет? И он реагирует: никак. Ни в коем случае, никогда такого не может быть. Это в греческом очень сильное отвержение, очень сильное отрицание. Никогда, ни в коем случае. И потом он объясняет, почему. И он говорит, почему. Он не говорит, мы же потеряем спасение, если это сделаем. Мы же будем наказаны, если мы это будем делать. Мы потеряем благословение в жизни, если мы это будем делать. Но он этим не мотивирует. Он в этом случае мотивирует совсем другим. Почему нам не нужно жить во грехе, если благодать покроет это? И он дает ответ. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы другие, мы переродились, мы мертвы для греха. Это мы были раньше, по сути, во грехе жили, это была наша природа. Теперь мы новую природу имеем, мы для него умерли. Это безумие жить опять этой никчемной, суетной жизнью, которую предали нам отцы, передали. Он дальше говорит, неужели не знаете? Он апеллирует, как бы он дискутирует, ты что, не знаешь? Что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Крещение – это погружение. То есть, другими словами, здесь речь не идет о крещении водном. То есть, все мы, погрузившиеся во Христа Иисуса, соединившиеся с Ним через Евангелие, мы соединились и с Его смертью. То есть, будто бы мы там на Голгофе были. То есть, в момент уверования, смерть Иисуса Христа как бы была применима к нам, и наша греховная природа умерла. Она была уничтожена, она была убита. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Наш ветхий человек был умерщвлен, и мы стали новым человеком. Он почему не жить во грехе? Потому что мы новое творение. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Для чего? Дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Чтобы нам ходить новой жизнью, Бог умертвил нашу греховную природу. На смерть дает нам новую природу, чтобы упразднено было тело греховное, в котором мы живем. Оно греховное, оно тяготеет не к служению, оно тяготеет к тому, чтобы меня грели и питали, и обо мне заботились. Мы очень сильно любим себя. Нет проблемы в том, что мы себя не любим. Мы с утра до ночи себя любим, и ночью мы себя любим. Никто на морозе не спит почему-то. Ох, как я себя ненавижу. Такая у меня уже заниженная самооценка. Я такое ничтожество, пойду и лягу на снегу спать. Человек убьет многих за то, чтобы выспаться в тепле и не умереть на морозе. Мы все себя очень любим. То есть мы остаемся в этом греховном теле. Оно еще не искуплено. То есть мы искуплены, но тела еще нет. В нем еще действует закон греха. Так вот, чтобы этот закон греха, который действует в нашем теле, был упразднен, то есть его сила была отменена, чтобы он не имел права больше нами руководить, чтобы он не властвовал над нами, чтобы мы не были рабами греха. Мы освобождены из рабства греха. Наша ветхая природа была уничтожена. Нам дана новая природа, чтобы мы ею побеждали тело греховное, чтобы мы побеждали эти желания к греху, которые у нас есть. И поэтому для этого Бог дал нам новую природу. Это очень важно. Иначе мы не можем бороться. Иначе мы внутри греховные, тело греховное, и только в голове правильная какая-то цель. И никто не может жить тогда праведно. Такие люди изобретут какую-то свою праведность, но рано или поздно они уйдут из церкви, и Иоанн о них говорит, они не были нашими. И из этого узнаем. Дальше. «Ибо умерший освободился от греха». Вот эта греховная природа умерла. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти». То есть, если мы воскресли со Христом, то имеем вечную жизнь. Иисус один раз умер и больше не умирает, смерть не имеет никакой власти над ним, так и над нами не имеет смерть власти. Поэтому написано, что мы имеем жизнь вечную, которая не заканчивается. Вот что значит вечная. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Он уже не подвластен смерти, мы имеем вечную жизнь, и это жизнь для Бога. Итак, точнее, так и вы почитайте, или считайте себя, или верьте о себе, это истинная правда, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, верьте в эту истину. Когда вам очень трудно, когда грех манит, нужно вспоминать эту истину. Я мертв для тебя, я свободен, я искуплен, я могу поступить правильно. Нет, не можешь, ты уже сильно устал, тебе очень трудно, с тобой вообще конкретно уже несправедливо поступили, ты уже позволил уже несколько раз с тобой несправедливо поступить, теперь ты точно уже не можешь это терпеть, никто бы уже не вытерпел. Это уже нормально, и Бог с этим будет считаться. Это уже ни один человек на свете не вытерпит. И мы говорим, нет, я не раб греха. Я свободен жить праведной жизнью. Я могу и в этом случае поступить праведно. И я отрекаюсь от этой неестественной, греховной, мерзкой, разрушающей меня жизни, от этих тенденций, от этих желаний и стремлений к греху. И я живу, посвящаю себя или принимаю решение поступить здесь в соответствии с тем, кем я рожден во Христе. Вот что такое праведная жизнь. Вот какого рода борьба идет. А не такая борьба, просто мне просто надо правильно поступить. Как это сделать? Это очень важно. Вот как-то после конференции у меня такое завзятие было. 3 дня жил праведной жизнью. Неделю. А сейчас как-то ушла эйфория. Как-то уже нет такого какого-то огонька. Ну, такой я человек, что поделать. Ну, нужно стараться. На этом нужно стараться, ты далеко не проедешь. Есть богатство, есть вот эти корневая система, которая питается этими истинами, истинной реальностью, для того, чтобы дать нам силы произвести не греховный плод, а праведный плод. И поэтому вот эта корневая система должна быть большая, и она должна питаться этими истинами. Мы обладаем возрождением, новой природой. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Итак, вывод из этого. Вот почему нам не жить во грехе. Мы перерождены, чтобы греховное тело не правило. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. Да, ваше тело смертно. Да, закон греха еще действует. Да, есть искушение. Да, есть атаки не только от тела, но и извне, из мира и от сатаны. Но он не имеет права править. Он не имеет права царствовать над вами. Он, грех, не есть ваш царем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. То есть он через похоти, через желание нас зовет за собой. Вы не должны покоряться этим желаниям. Вы не должны ему повиноваться. И не предавайте членов ваших, то есть тела своего, вообще всей своей жизни, греху в орудие неправедности. Но представьте себя Богу как кто? Как грешники, которые стараются жить праведной жизнью. Как те, которые мечтают жить греховно, но надо жить праведно. Как те, которые просто трусятся за здоровье своих детей. Как те, которые просто пытаются держать всю свою духовную жизнь и свою будущность в своем кулаке. Нет. Представьте себя Богу как ожившие из мертвых. Вы другие, и поэтому живите другой жизнью. И члены ваши, то есть ваше тело, а отсюда и всю нашу жизнь, наши мысли, эмоции и все остальное, в орудие праведности. Представьте себе праведной жизнью, потому что вы внутри праведный, Бог вас изменил. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Закон изобличал грех и не давал никакой надежды. Благодать принесла надежду перерождения. Вы под благодатью Евангелия, и поэтому Евангелие вас переродило, живите так. Поэтому если вернуться к этому вопросу, почему же нам не жить во грехе, если благодать умножается? Ни в коем случае. Мы другое творение. Мы Господни. Мы умерли до греха. Как же нам жить в нем? Мы хотим жить для Господа. В этом наше счастье, в этом слава Божия является больше всего. В этом большее счастье для нас, когда слава Божия является, а не в том, чтобы какие-то похоти свои исполнить. Вот это христианское, это как динамика духовной жизни. Это как механизм освящения, который должен у нас происходить. Это одна из составляющих этого механизма, очень-очень важная. Мы должны понять, что нам подарено во Христе. От этого зависит наша жизнь. И последнее, 15-й элемент. Союз со Христом или единение. Через Евангелие нам подарено до конца необъяснимое, до конца трудно понимаемое, но какое-то единение со Христом. Есть много разных терминов, которые это описывают в Библии. Во Христе, на страницах всего Нового Завета, включая 2 Коринфянам, Римлянам, много-много, что мы во Христе или со Христом, или через Христа, или пребывая во Христе, привиты ко Христу, нераздельный союз со Христом, или здесь написано, что мы с Ним умерли и с Ним воскресли. То есть удивительное единство рисуется, то есть духовное единство со Христом. Там на Голгофе 2000 лет назад было определенное духовное событие. Событие, ну, грандиозное по своему масштабу. И когда я здесь там, в 20 или в 21 веке обращаюсь ко Христу, то Бог Духом Святым как бы устанавливает такой духовный канал со Христом. И то завоевание, которое на кресте было осуществлено, оно становится моим, оно как бы мне засчитывается. Праведность, святость, новое рождение, примирение, сила Божия и так далее, и так далее. И мы соединены со Христом. Мы не сами по себе уже живем. Мы Христовы. Как же нам жить другой жизнью? То есть вот это единение – это удивительная вещь, которая описана в Новом Завете. Не всегда это понятно, иногда это воспринимается просто как религиозный такой сленг, ну просто так говорится во Христе там, и так далее. Но на самом деле всякий раз, когда это говорится, говорится о том, ну, удивительном богатстве, которое нас соединяет, которое нам дается от Христа. И поэтому вот это удивительное единение, потому написано, что Он первородный среди братьев. То есть Он первый воскрес, мы за Ним воскресаем. То есть мы идем по Его дороге. Поэтому написано, что мы должны уподобиться Ему. То есть много-много терминов такого родства со Христом. Его природа. Мы причастники божеского естества. То есть Его природа в нас живет и она функционирует. Это то, что является объективной реальностью каждый день. Если можно представить мир, а такую иллюстрацию если нарисовать, если можно представить мир, в котором мы живем, здесь есть люди, очень-очень многие количества, да, очень много людей и так далее, то Бог над всем. И есть люди, скажем, если говорить о их сердцах, здесь сатана, есть люди, которые связаны с ним, его природу, его похотями живут, его намерениями и тому подобное. Есть люди, которые связаны, их сердца связаны с Богом. От Бога они получают просто благодать. И когда Бог смотрит на весь мир, Он видит, скажем, не много-много наций, Он видит, по большому счету, два народа. Ну, Он, конечно, видит нации, Он все видит, Он все знает, но радикально, вот во вселенском масштабе, в историческом масштабе есть только два народа. Есть дети Божьи, есть дети сатаны. И мы, просыпаясь утром, вставая, идя куда-нибудь, мы те, которые связаны с Богом. Мы связаны таким духовным каналом, по которому благодать постоянно нам как бы поступает, и мы ею живем, движемся и так далее. И есть другие люди, которые связаны с сатаной. И поэтому, если мы посмотрим на мир, в котором мы живем, его можно представить как такую кромешную тьму, если всех людей изобразить. Но есть светящиеся огоньки. Это те места, где Царство Божие на земле, где человек признает Бога своим царем и покорен этому владыке. И эти люди, когда объединяются, это церковь, где Царство Божие представлено. И это то, как Бог видит этот мир, это то, через что Он действует в этом мире, то, как Он являет свою славу. Результаты этого союза: верующий умер и был погребен со Христом, верующий был оживотворен со Христом, верующий был воскрешен со Христом, верующий будет прославлен со Христом. То есть, другими словами, вот если так можно сказать, давайте я изображу здесь не Троицу, а Иисуса Христа в виде креста такого. У Него есть определенная история, когда Он будет прославлен. То есть это когда будет слава удивительная отдана Христу, когда все преклонятся пред Ним и исповедуют всякий язык, что Он Сын Божий в славу Бога Отца, и это будет Его история. И мы с вами сегодня привязаны к Нему. Он будет двигаться как бы туда, и Он будет тянуть нас туда. Мы будем там. Сатана же движется в озеро Огненное, и все дети его, они будут тоже там. Наша связь сейчас со Христом и наше будущее там. И поэтому нам нужно жить. Вот это, кстати, это описание жизни человека. Жизнь человека, это не так должна быть описана. Родился, детский садик, школа, институт, женился, там, работа. Пенсия, умер. И поэтому, что такое счастливая жизнь? Это когда вот я хорошо родился, когда хороший детский садик, хорошая школа, там хорошая там университет, хорошая семья, не первая, так пусть четвертая будет хорошая. Мне должно быть хорошо, потому что вот что такое жизнь. Если я этими кусочками не воспользуюсь, тогда зачем я живу на этой земле? Если Бога нет, тогда бегите, ешьте, пейте, гуляйте, то есть старайтесь себя осчастливить, не получится, но пытайтесь хотя бы. Но это не жизнь. Ну и весь мир, собственно, состоит из таких отрезков. Люди так мыслят, поэтому реклама на это нацелена и все. Вот это описание жизни. Мои отношения с Богом – это сущность моей жизни. Не моя работа. Работа – это только часть вот этих отношений. Она должна быть во славу Божию. Некоторые выбирают работу, которая вот сюда устремлена. Работа, которая несовместима с христианством, то ли она сжирает все время, то ли она заставляет лукавить своей совестью, кривить, поступать не по-божьему. Но он как человек-христианин мыслит как? Нужна работа, а как мне жить? Мне нужна работа, это логично, это нормально, а как я могу выжить? Такое государство, поэтому приходится обманывать, приходится юлить, приходится то все, приходится много работать, я живу в Киеве, это столичный город, нужно много всего иметь. Чтобы выживать, нужно много денег, поэтому я работаю на трех работах. Ну, в церковь иногда я хожу там по воскресеньям. То есть этот человек мыслит вообще не той жизнью. Мы соединены со Христом, и наше будущее во Христе, и наша судьба – это Иисус Христос. И поэтому вся наша жизнь, вот эти все отрезки, это то, что вот здесь должно быть. Все должно служить нашей связи со Христом, все должно служить тому, чтобы прийти и предстать со Христом. Ну, Он прославится, а мы предстанем, если можно сказать, так вот ворота, как мы туда входим, и там у нас будет оценка того, как мы жили, и здесь Господь встанет, и мы встретимся перед Ним. Вот это финал нашей жизни. Поэтому все, что мы делаем, мы должны делать во славу Божию, чтобы там туда войти с радостью, туда войти с торжеством, чтобы открылся нам, написано, беспрепятственный вход в небеса. Чтобы мы, не тискаясь там, не прижимаясь, не там, опуская взгляд вниз, заходили, понимая, что мы прожили непонятно ради чего. Чтобы мы туда заходили с радостью, как Господь достиг во мне. Я-то ничто из себя не представляю, но благодать Божья во мне много потрудилась, и есть, кто есть. Во славу Христову. Поэтому этот венец получаешь и ложишь к ногам Христа, и он сияет еще больше. Вот мое будущее, вот моя судьба, вот смысл моей жизни. Смысл моей жизни – это не семья или воспитание правильных детей. Смысл моей жизни – это прославление Иисуса Христа. Он мне повелевает со своей семьей хорошо поступать. Поэтому я так поступаю. Он мне повелевает воспитывать детей хорошо, поэтому я их воспитываю. Но он мне не повелевает своих детей отдавать во все секции, чтобы они Бога не могли изучить и не могли понять Библию, и в церковь не ходили, и увлеклись больше секцией спортом. Поэтому я их не отдам во все секции. Отдам в одну и там в определенную или еще как-нибудь. Потому что моя цель жизни – это Христос. И вот так христиане должны больше и больше, изучая истину, они должны переквалифицироваться, их разум должен перетрансформироваться от такого мирского понятия жизни, которое вот здесь, к вот такому небесному, когда все эти составные нашей жизни я вижу перед Христом, в Его славу, и которые, ну как бы, Христос своей судьбой у меня влечет. Это то, что мы имеем при покаянии. Это то, что мы обрели с вами, если вы спасены, для вас это прошлое. А это то, что, чем обогатил нас Господь, это такие аспекты покаяния, которые нам подарены. Хорошо, давайте помолимся. Господи, большое Тебе спасибо за Твою любовь к нам, спасибо, что Ты заботишься о нас, спасибо за единение с Тобой. Спасибо за удивительное перерождение нашей природы. Спасибо, что мы в Тебе, Господь, и мы Тобой движемся, Тобой существуем, Тобой дышим, Тобой живем. От Тебя, Господи, наполняемся силами жить духовной жизнью. Спасибо, что Ты нас изменил так, что нам хочется этого. Слава Тебе за это, Господь. И мы просим, благослови наш обед, пищу, которую Ты даешь нам. Мы с благодарностью принимаем и хвалим Тебя за это. Аминь.